Ну вот вы нарисовали такую картину, что получается, что, в общем, любые тревоги в отношении генной инженерии, допустим, да, они совершенно безосновательны.
Нет, я этого не сказал. Дело в том, что тревога всегда должна присутствовать. Но вопрос в чем? Что это не должна быть реакция на новые научные открытия, это не должна быть реакция, как у лошади на паровоз. Дикая паника и скорее бежать куда-нибудь подальше. Есть опасения, есть проблемы, есть вопросы, на которые пока еще невозможно ответить. Но если мы чего-то боимся, мы должны четко понимать, почему конкретно мы этого боимся, в чем конкретно опасность, в чем конкретно могут быть какие-то подводные камни. И сами генетики об этом довольно активно говорят, это обсуждают, и это ведется уже много лет, надо просто этим поинтересоваться. А страхи, то, что я там съем какой-нибудь генномодифицированный огурец, и на мне там вырастет какая-то непонятная бяка в результате, это, конечно, очень глупое опасение, это опасения, которые продиктованы только одним фактором, тотальным невежеством людей, которые сеют подобные страхи. Ну, а потом ведь тут надо еще говорить и о коммерческой составляющей, потому что развитие индустрии генномодифицированных продуктов ставит под большой вопрос о том, как будет развиваться вот обычное сельское хозяйство. И те люди, которые заинтересованы зарабатывать деньги на обычных продуктах, которые удобряются на растениях, которые удобряются гербицидами, пестицидами, где инсектицидами травятся вредители, у них тоже есть свои определенные коммерческие интересы. И, кстати, это очень активно сейчас используется, когда просто берутся какие-то совершенно банальные яблоки, на них наклеивается этикетка, что там нет никакого ГМО, и они продаются втридорога. Хотя эти яблоки совершенно вот банальные с базара, которые притащили. Но вот или вы можете там увидеть, пойти в магазин, увидеть, допустим, как продается обычная поваренная соль, и на ней этикетка без ГМО. Вот как можно генно модифицировать хлорид натрия, я вообще не представляю. Но обыватель на это ведется, и причина этого именно невежество. Человек не понимает, что как можно генно модифицировать вещество, состоящее всего из двух химических элементов. Там нет никакой, там даже органики никакой близко нет и не предвидится. Но оно почему-то, вот этикетка там, что оно без ГМО. Это действительно смешно, и это просто говорит о том, что те люди, которые этого боятся, им нужно просто вернуться за школьную парту, где-то хотя бы в 7 класс, и полистать учебники по биологии, за 7, за 8, за 9 класс, и просто понять, что такое ген, что такое наследственность. И эти страхи, собственно, уйдут сами собой совершенно естественным путем. Но пока эти страхи существуют, именно страх ГМО, он активно коммерчески эксплуатируется производителями всевозможных продуктов. Там вафли без ГМО, печенье без ГМО и прочее, прочее. Ну, вот можете зайти в любой магазин, сами в этом убедиться.
Отец Александр, а может быть, есть люди, которым нравится бояться? То есть я почему спрашиваю, что можно, конечно, людям предложить книги, предложить, ну, почитать научные статьи, вот популярные книги, которые сейчас стали выходить, лекции послушать, но люди могут сказать, а какое это вообще имеет отношение, вот, ну, там, к спасению души и так далее. Зачем мне это вообще знать? Мне это все не нужно, и даже то, что Солнце вращается вокруг Земли или Земля вокруг Солнца, собственно, какая разница? Для моей христианской жизни это не имеет вообще ровно никакого значения. И вот если я чего-то боюсь, ну, как говорится, это мое личное дело.
Но если говорить о христианской жизни, то надо сказать, что никакой страх, кроме страха Божия, вообще не имеет отношения к христианской жизни. Поэтому христианин не может быть трусливым человеком. Если вы внимательно читаете Евангелие, вы можете увидеть многократно, когда Христос говорил: не бойтесь своим ученикам. Поэтому страх, основанный на невежестве, это скорее некое антихристианское явление, а не христианское. христианину не должна быть свойственна гносиомахия, то есть боязнь знаний и вражда со знанием. Потому что я же говорю, что именно благодаря знаниям и научному прогрессу и достижениям биологии, достижениям медицины, мы сейчас спокойно доживаем до зрелого возраста, а не умираем в 30 лет от старости и от изношенности организма. Мы этому обязаны, к счастью, именно тому прогрессу, свидетелями которого мы являемся. И то, что наши дети не умирают первые несколько лет жизни, а доживают до взрослого состояния и радуют нас внуками, по большей части, это тоже достижение науки. Без науки у нас бы 8 человек из 10 умирали бы в детском возрасте. И каждая пятая женщина умирала бы в родах. Именно так и было. И когда это было, это совершенно не имело отношения ни к какому вероисповеданию, ни к какой идеологии, ни к каким культам. Просто был некий факт, что жили плохо и недолго, независимо от того, во что люди верили. Вот, мы сейчас стали жить дольше, и надо сказать за это спасибо научно-техническому прогрессу, то, что мы можем получать медицинскую помощь и доживать до старости. Это очень хорошо. И поэтому не интересоваться такими вещами. Нет, конечно, можно вообще ничем не интересоваться, закрыться от всего и уйти в лес или закопаться в какую-то землянку, вот как в Пензе, и что мира вокруг нас не существует. Но в том-то и отличается человек от животных, что человека интересует не только способы добычи пищи и возможности оставить потомство, а еще много-много других вещей. В частности, культура, искусство, наука, религия и масса других вещей, которыми, допустим, животные не интересуются совершенно, и заинтересовать их этим невозможно. И когда мы изучаем мир, окружающий нас, мы сами становимся немного лучше, становимся умнее, научимся рассуждать на серьезные вопросы, а не шарахаться от этих вопросов. Но, к сожалению, да, в христианской среде, в среде церковных людей в последнее время, надо это констатировать, набирает обороты именно гносиомахия, когда значение знания, значение интеллектуального поиска, значение интеллектуальных рассуждений на любую, в принципе, на любую тему, оно очень сильно унижается и принижается. То есть, вот слушайся, там, читая какие-то вот совершенно непритязательные книжки, и все, как бы хватит с тебя. Но тогда давайте не будем пользоваться микроволновками, не будем пользоваться компьютерами, не будем пользоваться телевизорами, смартфонами, и вернемся вот, ну, в нормальную такую вот естественную жизнь, будем добывать себе пищу только из огорода и лечиться только прикладыванием подорожника. Да? Как долго это продлится? Но я бы на это посмотрел бы, на такие эксперименты. Обычно такие люди живут недолго. Надо знать, что все брошюрки против глобализации, они все печатаются на компьютере и распространяются через глобальную электронную сеть. То есть этот парадокс, да, он существует.
А вот такой вопрос имеет право на существование. Как узнать, на какие научные исследования есть благословение Божье, на какое нет? Вот мы же знаем, что исследование ядерной энергии привело в результате к изобретению ядерной бомбы и гибели множества людей. Точно так же может оказаться и с какими-то другими исследованиями. Как вот действительно ученому человеку, вот верующему, понять, есть вот Божье благословение или нет на конкретно вот на его исследование? Какие критерии могут быть?
Ну, что касается ядерной энергии, то в конечном счете это привело к созданию атомных электростанций. А с ядерной бомбы все только начиналось. И здесь вопрос уже не научный совершенно, а нравственный, потому что любое научное открытие можно использовать и во вред человеку, и для убийства можно с помощью генной модификации теоретически создать какую-нибудь клубнику с ядом бледной поганки. Теоретически это возможно. Но тут уже вопрос другой. Как с этим бороться? Запретить эти эксперименты их нельзя, потому что они все равно будут происходить, и их нужно просто контролировать. Должны быть независимые органы, которые бы контролировали чистоту и безопасность этих экспериментов. Вот и все. чтобы не было никаких непредвиденных вещей. В общем-то, любое научное открытие, с которым мы сейчас имеем дело, это впервые появляется благодаря нужды человеку создать новые военные технологии. Интернет появился благодаря, опять же, тому, что была поставлена цель быстро очень передавать по закрытым каналам текстовые сообщения, это можно было использовать в военных целях. Система глобального позиционирования GPS появилась именно благодаря тому, что были поставлены военные цели. А сейчас мы можем, каждый человек, у которого есть смартфон, может этой глобальной системой позиционирования пользоваться. И, к сожалению, такая проблема существует, что изобретение, открытие может попасть в недобросовестные руки. Собственно, даже вот космические полеты разрабатывались именно с целью доставки взрывчатого вещества на большие расстояния. Впервые реактивные ракеты начали разрабатывать, вы знаете, в гитлеровской Германии Вернер фон Браун, который этим занимался, который потом работал на Америку. Но эти открытия, они и в результате послужили людям, многое людям дали. Поэтому вопрос в том, в чьих руках находится это изобретение и какие цели ставят перед собой не ученые. Ученые перед собой ставят цель открыть что-либо, понять механизм работы того или иного явления. О том, как работает атом, например, как расщепляется атомное ядро, что можно из этого получить. А вот те люди, у которых есть власть, вот они уже дают определенные заказы. Потому что вот если вот сейчас нужна атомная бомба, если сейчас она востребована, то, естественно, ученых заставят работать на эту атомную бомбу. И советская атомная бомба, она создавалась как раз-таки в шарашках, где работали заключенные ученые, репрессированные. Вот. Поэтому наука сама по себе не виновата ни в чем, именно в силу того, что наука – это просто инструмент. Точно так же, как инструментом является молоток. Он предназначен для забивания гвоздей, но в принципе, ничто не помешает разбить этим молотком голову соседу. Тоже очень хорошо получится. Вот поэтому вопрос в том, насколько контролируются эти исследования, насколько они внимательно проверяются, их результаты. Вот это самое важное.
То есть вопрос о том, имеет ли право вот определенное направление в науке на существование, исходя из религиозных соображений, да, то есть он не имеет права на существование.
Ну, понимаете, в чем дело? Вот по поводу религиозных мотивов не так все просто. Потому что в средние века, например, инфекционные болезни, эпидемии считались наказанием Божьим человеку за его грехи. Ну, представьте, да, человек средних веков наблюдает такую картину. Взял весь город, вымер от чумы. Ну, на кого еще сослаться? Конечно, это некие высшие силы, которые вот губят людей и по каким-то неведомым для человека причинам. И так продолжалось на протяжении очень многих веков, пока механизмы этих болезней, их возбудители не стали известны. Пока не пришел Пастер, не поставил свои эксперименты, не создал вакцины против той же сибирской язвы, против того же бешенства. И оказалось, оказалось ведь не то, что вдруг вакцина Луи Пастера оказалась сильнее Бога. И не в этом смысл. А дело в том, что люди не там видели Божий промысел, где он на самом деле был. Потому что странно было бы видеть Божий промысел на протяжении веков истреблять людей инфекционными болезнями, потом появляется какой-то один француз и говорит: «Все, хватит, я это отменяю». Конечно, ни о каком Божьем промысле, конкретном действии божества здесь речи нет. Здесь просто речь о том, что мы просто не знали и не умели бороться с этим явлением. Когда оно стало совершенно понятным, совершенно нами изученным, мы смогли эти болезни остановить. И мы остановили очень многие болезни, и чуму, и оспу, и полиомиелит, и бешенство, и многое-многое другое. Вот. И поэтому, когда мы говорим, что вот это, вот здесь вот конкретно, вот здесь конкретно действие Бога, и вот здесь конкретно Божий промысел, надо очень хорошо подумать, а не изменится ли наше знание завтра или послезавтра об этом явлении настолько, что оно станет для нас совершенно понятным и объяснимым. То, что сейчас кажется для нас каким-то странным, непонятным и мистическим, неведомым, завтра может оказаться вполне понятным и объясненным. Точно так же, как для древнего человека удар молнии в дом или удар молнии, тем более, там, в церковь. Вот, ну, представьте, да, для человека средних веков молния бьет в церковь. Какие из этого выводы? Вот с неба молния лупит в церковь. Какие из этого выводы? Да, что батюшки слишком много грешат, поэтому Бог их решил покарать. Но достаточно просто сделать медную проволоку, заземлить эту проволоку, и молния просто разряд уйдет в землю, и никуда он не ударит, и никого он не погубит, и ничего он не подожжет. Ну что, медная проволока сильнее промысла Божия? Да нет, конечно. Просто не нужно в естественных вещах, которые происходят по совершенно естественным причинам, видеть прямое действие божества. Если мы испытываем мистический страх перед всем, что мы не можем понять и контролировать, то мы рискуем оказаться иногда в очень таком глупом положении.
И тогда вот вы упомянули уже о всяких инфекционных болезнях и упоминали в начале нашего разговора о прививках, да, как тоже одно из явлений современной жизни, которого многие и верующие люди, и неверующие по разным причинам боятся и видят в них тоже всякие опасности. Вот об этом несколько слов, ваше мнение, насколько это обосновано? Но ведь реальные какие-то есть действительно случаи, когда именно прививки приводили там, к тяжелой инвалидности детей и так далее. Значит, есть ведь причины бояться?
Значит, разговор о прививках надо начинать с таких слов. Кто не хочет платить за прививки, тот будет платить за детские гробы. Вот, это самое главное, что нужно знать о прививках. Что касается современных прививок и связанных с ними опасностей, да, определенные риски существуют. Существуют риски осложнений. Об этих осложнениях можно в специальной, опять же, специальной медицинской литературе прочитать. Не в каких-то желтых газетах, да, и не в ток-шоу услышать, а именно в медицинской литературе об этом прочитать. Но эти осложнения, их процент, он настолько ничтожен, что все риски, связанные с прививками, они совершенно оправданы. У вас гораздо больше вероятности завтра погибнуть в автоаварии, чем пострадать от осложнений, связанных с прививками. Другое дело, что, опять же, все это должно делаться под контролем. Если прививки делаются людьми некомпетентными, если эти вакцины создаются с нарушением технологий, то, конечно, они несут в себе определенную опасность. Точно так же, как несет в себе определенную опасность любой продукт питания, который создается с нарушением технологий. Если вы купили какую-то испорченную еду, вы это съели, и вы мучаетесь от отравления. Но дело не в том, что, допустим, какой-то, что йогурт – это зло. Если вы отравились йогуртом, это не значит, что йогурт – это зло. Это просто значит, что в данном конкретном случае вот данный конкретный стаканчик с йогуртом был некачественный, был испорченный, сделанный с нарушением определенных технологий или были нарушены правила его хранения. С прививками та же самая история. Если нарушены правила, если нарушена технология, конечно, она может представлять определенную опасность. Но для этого и нужен контроль за производством вакцин и за их безопасностью.
Но проблема в том, что мы можем посмотреть, предположим, состав йогурта, или когда у него крайний срок годности, или мы можем знать, что в определенных магазинах или супермаркетах лучше не покупать молочные продукты, они там бывают, там, не знаю, просроченные или еще какие-то. Лучше покупать вон у знакомой бабушки на базаре молоко, у которой я там 10 лет покупаю, предположим. Да? Что касается прививок, ничто не даст нам гарантию, что вот данная конкретная прививка не выпущена с нарушением технологии, или что данный врач не привьет ребенка в тот момент, когда его нельзя прививать. То есть здесь мы никак не можем проконтролировать, может быть, от этого все эти страхи и мысли.
Простите, вы производство колбасы контролируете, которую едите? Вы вообще представляете, как это происходит? Нет, не представляете. Ну хорошо, но любой другой продукт, который вы едите, вы контролируете его производство. Хоть что-нибудь из того, что вы употребляете в пищу, вы контролируете, как это создается и как это делается? Нет. Точно так же и здесь. Поэтому должны существовать определенные органы контроля. Вот существуют определенные органы контроля за качеством производимых продуктов питания. Точно так же должны существовать органы контроля за качеством производимых лекарств, за качеством производимых вакцин. Опять же, любую таблетку вы покупаете в аптеке, вы точно знаете, из чего она состоит? А вы точно знаете, где и как ее сделали? И сертификат. Ну, вы же понимаете, что на бумаге, как на заборе, можно написать все, что угодно. И поэтому должны существовать действительно органы, которые занимаются контролем качества подобных вещей. Как они будут работать, это уже другой вопрос. Но другие государства как-то этот вопрос решают. От ошибок не застрахован никто. Но дело в том, что и садясь в автомобиль, вы тоже не застрахованы от того, что вы попадете в аварию. И то, что тысячи и тысячи автомобилей каждый год бьются, и в них гибнут люди, это не останавливает других людей от покупки транспорта. И от того, чтобы сесть в автобус или сесть в самолет куда-то полететь. Почему? Потому что те удобства и те блага, которые мы получаем, передвигаясь, например, в автомобилях, летая на самолете, или употребляя те продукты, которые мы сами не выращивали, вот мы землю не вскапывали, корову не доили, пришли, купили в магазин. Вот благо, эти блага, которые мы получаем благодаря прогрессу, они покрывают те риски, которые неизбежно существуют. Риски существуют неизбежно всегда. Вопрос лишь в том, насколько они велики. Если нарушены правила, если нарушена технология, конечно, она может представлять определенную опасность. Но для этого и нужен контроль за производством вакцин и за их безопасностью.
Хорошо, вот у вас трое детей, да? Вот с тем знанием, которое у вас есть о прививках и о рисках, вот как человеку, вот на своем примере, может быть, вы скажете, как человеку вот обезопасить максимально своих детей вот от каких-то негативных последствий прививок?
Я не думаю, что родители должны предпринимать какие-либо меры для того, чтобы обезопасить своих детей от риска, связанных с прививками, потому что эти риски при соблюдении определенных правил, они совершенно ничтожны. Это один случай на несколько десятков тысяч. Я вот сейчас просто не готов приводить вам статистику. Если бы я знал, что речь зайдет именно о прививках, я подготовил бы статистику. И по каждой вакцине есть определенная статистика, сколько бывает осложнений, там, допустим, на тысячу прививок или там, на 10 тысяч прививок. Какие это осложнения, насколько они опасны. Вот. На самом деле риск заболеть от прививки, он настолько ничтожен по сравнению с риском заболеть от реальной инфекции, что этим риском, я думаю, вот как отец троих детей, этими рисками можно вполне пренебречь. Потому что прививка от оспы гарантирует вам, что ваш ребенок никогда оспой не заболеет. Прививка от полиомиелита гарантирует вам, что ребенок никогда этой болезнью не заболеет. Вот, поэтому это действительно то, что сохраняет здоровье детям, дает им возможность дожить до взрослых лет. И опять же, вот вы можете столкнуться с тем, что те люди, которые детям своим прививок не делают, они вам замечательно могут сказать, вот мы своему ребенку прививки не делали, и поэтому вот, а он все равно не заболел, и все у него нормально, поэтому прививки делать не нужно. Это очень большое заблуждение, очень опасное заблуждение, потому что ребенок не привитый, не болеет именно благодаря тому, что вокруг него привитые дети, и нет очага распространения инфекции. Ему просто не от кого заразиться, потому что другие дети, которые привиты, они не могут являться источником заражения, носителями этой инфекции. Они не болеют, и поэтому именно в силу того, что они не болеют, непривитые дети тоже не болеют. Им неоткуда подцепить этого возбудителя. Но как только процент непривитых детей вырастает до определенного уровня, болезнь возвращается и начинаются массовые заболевания. Как стоит только, были такие случаи в европейской практике, когда там тоже была истерика по поводу прививок, отказывались прививать детей, и болезнь возвращалась. Вот. Это действительно очень серьезно, и если ваш непривитый ребенок не болеет, это вот ни насколько не ваша заслуга, это заслуга тех, кто прививал своих детей.